Товарищи подняли умершего и молча понесли его в селение под тревожными взглядами сбежавшихся жителей. Пандион шел сзади, отдельно от Кави. Этруск считал себя виновным в гибели ливийца, так как затея с добычей черного дерева принадлежала ему. Кави шагал сбоку печальной процессии, кусал губы и теребил бороду. Пандиона мучила совесть. Он тоже чувствовал себя виновным. Нехорошо было, что он вдохновился изображением любимой девушки, когда ему нужно было создать произведение в память боевой дружбы разных людей, прошедших все испытания. Верных перед лицом смерти, голода и жажды в тоскливых днях тяжкого похода. «Как могла эта мысль не прийти мне прежде всего?» – спрашивал себя молодой Эллен. Неспроста его постигла неудача. Боги покарали его за неблагодарность. Так пусть сегодняшнее горе научит видеть лучше. Низкие лилово-серые облака грузно всползали на небесный свод, как стадо буйволов сбивались в плотную массу. Слышались глухие раскаты. Надвигался ливень. Люди поспешно втаскивали в хижины разбросанные вокруг вещи. Едва Кави и Пандион успели укрыться в своем жилище, как в небе опрокинулась исполинская чаша. Рев падающей воды заглушил грохот грома. Ливень кончился быстро, как всегда. Терпко пахли растения в посвежевшем влажном воздухе. Слабо журчали бесчисленные ручейки, стекавшие к реке и к морю. Мокрые деревья глухо шумели под ветром. Их шум был суров и печален, он ничем не напоминал быстрого шелеста листвы в сухие погожие дни. Кави прислушался к голосу деревьев и неожиданно сказал: «Я не прощаю себе смерти Такела. Виноват я. Мы пошли без опытного проводника, мы чужие в этой стране, где беспечность означает гибель. И что же? У нас нет черного дерева, а один из лучших товарищей лежит под грудой камней на берегу. Дорога цена моей глупости, и я не решаюсь теперь идти снова. Платить ценам ветра нам нечем». Пандион молча достал из своего мешочка горсть сверкающих камней и положил их перед Этруском. Кави одобрительно закивал головой, затем внезапное сомнение отразилось на его лице. «Если им неизвестна цена этих камней, сыны ветра могут отказаться взять их. Кто слышал о таких камнях в наших землях? Кто купит их как драгоценности?» Хотя Этруск задумался. Пандион испугался. Простая догадка Кави не приходила ему раньше в голову. Он упустил из виду, что камни в глазах купцов могут оказаться не стоящими. Смятение и страх за будущее заставили задрожать его протянутую камнем руку. Этруск, читая по лицу тревогу друга, заговорил снова. «Хотя я слыхал когда-то, что прозрачные камни особенной твердости привозились иногда на Кипр и в Карию с далекого востока и очень дорого ценились. Может быть, сыны ветра знают их?» Наутро, после разговора с Кави, Пандион пошел по тропинке к подножию гор, где росли травянистые растения с желтыми плодами. Подходил срок возвращения Кидога. Друзья нетерпеливо ждали его. Этруск и Эллен хотели посоветоваться с ним, как добыть что-либо ценное для сынов ветра. Сомнения Этруска разрушили уверенность Пандиона в ценности камней юга. И теперь молодой Эллен не находил покоя. Невольно Пандион направлялся к горам в смутной надежде встретить отряд чернокожего друга. Помимо всего, ему хотелось побыть наедине, чтобы обдумать новое произведение, все яснее намечавшееся в его уме. Пандион неслышно ступал по крепкой, плотно утрамбованной земле тропинки. Он больше не хромал. К нему вернулась прежняя легкость походки. Попадавшиеся навстречу местные жители, нагруженные гроздьями желтых плодов, дружелюбно обнажали свои белые зубы или приветливо помахивали сорванными листьями. Тропа завернула налево. Пандион шел между двумя сплошными стенами сочной зелени, наполненной золотым сиянием солнечного света. В его горячем блеске плавно двигалась женщина. Пандион узнал Ниору. Она выбирала из свисавших гроздьев самые зеленые плоды и складывала их в высокую плетеную корзину. Пандион отступил в тень огромных листьев. Чувство художника отодвинуло все другие мысли. Юная женщина переходила от одной грозди к другой, гибко склоняясь к корзине, и опять поднималась на кончики пальцев, вытянувшись всем телом, с руками протянутыми к высоко висящим плодам. Золотые переливы солнца поблескивали на ее гладкой черной коже, оттененной свежей и яркой зеленью. Ньора слегка подпрыгнула и, вся изогнувшись, протянула руки в чашу бархатистых листьев. Увлекшийся пандион зацепил за сухой стебель. В глубокой тишине раздался громкий шорох. Молодая женщина мгновенно обернулась и застыла. Ньора узнала пандиона. Напрягшееся струной тело ее вновь стало спокойным. Она перевела дыхание и улыбнулась молодому Эллину. Но пандион не заметил ничего этого. Крик восторга вырвался из его груди, широко раскрывшиеся золотистые глаза смотрели на Ньору, не видя ее. Рот приоткрылся в слабой улыбке. Смущенная женщина отступила. Чужеземец вдруг повернулся и бросился прочь, восклицая что-то на непонятном для нее языке. Внезапно пандион сделал великое открытие. Молодой Эллин все время бессознательно и неуклонно шел к нему. Все неотвязные думы, бесконечные размышления бродили около этого открытия. Он не нашел бы его, если бы не видел так много, не сравнивал бы и не нащупывал собственного нового пути. В живом неподвижности быть не может. В живом и прекрасном теле нет никогда мертвой неподвижности, есть только покой. То есть мгновение остановки движения, закончившегося и готового смениться другим, противоположным. Если схватить это мгновение и отразить его в неподвижном камне, тогда мертвое оживет. Вот что увидел пандион в замершей от испуга Ньоре, когда она застыла, как статуя из черного металла. Молодой Эллин уединился в небольшой поляне под деревом. Если бы кто-нибудь заглянул туда, то, несомненно, убедился бы в сумасшествии пандиона. Он делал резкие движения, сгибая и разгибая то руку, то ногу, и тщательно следил за ними, скривив шею и мучительно перекашивая глаза. Молодой Эллин вернулся домой только к вечеру, возбужденный с лихорадочным блеском глаз. Он заставил Кави, к великому удивлению Этруска, стоять перед собой, идти и останавливаться по команде. Этруск сначала терпеливо сносил причуду друга, наконец это ему надоело, и он, хлопнув себя по лбу, решительно уселся на землю. Но пандион и тут не оставил Кави в покое. Он разглядывал его, заходил то справа, то слева, пока Этруск не разразился бранью и, объявив, что пандион схватил лихорадку, пригрозил связать Эллина и водворить на ложе. «Пошел к воронам!» — весело закричал пандион. «Я завью тебе винтом, как рог белой антилопы!» Кави еще не видел, чтобы его друг так ребячился. Он был рад этому, так как давно замечал душевное угнетение молодого Эллина. Ворча, Этруск слегка ударил пандиона, и тот, вдруг смирившись, заявил, что неимоверно голоден. Оба друга уселись за ужин, и пандион попытался объяснить Этруску свое великое открытие. Вопреки ожиданию, Кави очень заинтересовался и долго расспрашивал пандиона, стараясь вникнуть в сущность затруднений, стоящих перед скульптором при попытках воссоздать живую форму. Этруск и Эллин засиделись допоздна и заканчивали беседу в темноте. Вдруг что-то заслонило проблеск звездного света в отверстии входа, и голос Кидога заставил их радостно вздрогнуть. Негр внезапно возвратился и сразу же решил проведать друзей. На вопрос, была ли удачна охота, Кидога отвечал неопределенно, ссылаясь на усталость, и обещал завтра показать трофеи. Кави и пандион рассказали ему о смерти Такела и о походе Кави за черным деревом. Кидога страшно разъярился, кричал про оскорбление его гостеприимства, даже назвал Этруска старой гиеной. В конце концов негр утих. Печаль о погибшем товарище взяла верх над гневом. Тогда Этруск и Эллен рассказали ему о своих тревогах по поводу платы сынам ветра и просили совета. Кедога отнесся к их беспокойству с величайшим равнодушием и ушел, так и не ответив на их вопросы.